Перевод. Я также дам это возвышенное знание, открывающее двери в духовную жизнь, своей матери, чтобы она тоже смогла достичь совершенства и, осознав себя, избавиться от всех последствий кармической деятельности. А избавившись от них, она освободится от всех материальных страхов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Уходя из дома, Кардама Муни тревожился за судьбу своей верной жены, Девахути. Поэтому его достойный сын пообещал отцу, что не только он, Кардама Муни, освободится из материального плена, но и Девахути, выслушав наставление своего сына, тоже обретет освобождение. Этот пример весьма поучителен. Муж, приняв саньясу, уходит из дома, чтобы посвятить себя самосознанию, но оставляет в доме своего представителя, сына, который, обладая такими же, как отец, знаниями, сумеет освободить свою мать из плена материальной жизни. Уходя из дома, саньяси не имеет права брать с собой жену. На ступени ванапрасхи, промежуточной между семейной жизнью и жизнью в отречении, человек удаляется от мирских дел, но при этом он может продолжать общаться с женой, которая помогает мужу, хотя и не вступает с ним в половые отношения. Однако, приняв саньясу, муж уже не имеет права находиться рядом со своей женой. В противном случае, такой человек, как Кардама Муни, мог бы продолжать жить с женой, и это не помешало бы ему обрести самосознание. Кардама Муни выполнил предписание вед, которое гласит, что, приняв саньясу, мужчина должен порвать всякие отношения с женщинами. Но каков удел женщины, которую покидает муж, принявший саньясу? Она остается на попечении сына, который обязан помочь матери освободиться из плена материальной жизни. Женщины не должны принимать саньясу. В некоторых псевдодуховных обществах, основанных в наше время, женщины тоже принимают саньясу, но ведические писания не разрешают этого. Если бы это позволялось, Кардама Муни взял бы жену с собой и дал ей саньясу. Женщина должна оставаться дома. Жизнь женщины состоит только из трех этапов. В детстве она находится под опекой отца, в молодости под покровительством мужа, в старости остается на попечении взрослого сына, такого как Капила. В старости духовное развитие женщины зависит от ее взрослого сына. Идеальный сын Капила Муни заверяет своего отца в том, что поможет матери достичь освобождения, чтобы отец мог со спокойным сердцем оставить дом и не беспокоиться об участи своей верной жены. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасма Шри Гураве Намаха Шри Чайтани Манобиштам Стапитами Набутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванчакал Патарубешчан Крипа Зингупья Эвача Патитанам Павани Пью Вайшнаве Пью Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Матра адьятмиким видьям шаманам сарва карманам витаришьея яча саубхаям чати таришьяти. Я также дам это возвышенное знание, открывающее двери в духовную жизнь своей матери, чтобы она тоже смогла достичь совершенства и, осознав себя, избавиться от всех последствий кармической деятельности. А избавившись от них, она освободится от всех материальных страхов. Так глава называется «Кардама Муни отрекается от мира». И эти слова принадлежат Капиле, Господь Капила, который принял облик сына Кардама Муни и Девахути. И сейчас он произносит эти слова в тот момент, когда Кардама Муни, его отец, от стенки можно отодвинуться, она не нуждается в нашей поддержке. В тот момент, когда Кардама Муни собирается уйти из дома, из семьи, принять саньясу. Это обязанность тех мужчин, которые могут это сделать, чье сознание соответствует этому уровню. Саньяса – это удел меньшинства, это неестественное состояние для души, такая полностью отреченная в этом мире душа, это человек, полностью отошедший от общества, вне игры. Каждый имеет какую-то роль в этом мире. Саньяси не имеет никаких ролей в этом мире, но вне игры. Поэтому это неестественное состояние. И принять саньясу могут только люди, полностью привязанные к Богу. Полностью. Если человек не привязан к Богу, то он будет между двумя мирами, в неестественном состоянии зависшим. И поэтому большинство людей саньясу не принимают, только те, кто способен это сделать по своему сознанию. И вот этот момент для Кардамамуни настал, он мог принять саньясу, но у него были определенные роли. У него была роль еще мужа, и обязанность мужа состоит в том, чтобы оказать определенную опеку, защиту своим детям, своей жене. Но сын его опеки, как видим, не нуждался. Уже, так сказать, с пеленок он говорил философию Санки. Это сам Верховный Господь. Жена нуждалась в этой опеке. И вот здесь как бы такая передача эстафеты. И Капила Муни говорит: да, я принимаю эту эстафету. Была твоя ответственность, ты защищал свою жену. Теперь тебе пришло время принимать отреченный уклад жизни. Ты можешь это сделать, не тревожись совершенно, вот, потому что твоя жена не останется без опеки. Я буду о ней заботиться. То есть здесь мы видим одну интересную вещь. Принцип защиты или убежища, ашрая, который исходит от самого Кришны. Мир так создан, что каждое живое существо имеет определенную какую-то крышу над головой, какую-то определенную защиту. То, что даже эта вселенная устроена определенным образом, это уже убежище. Кришна так все сделал, что мы имеем здесь и свет, тепло, воду, воздух, какую-то почву под ногами, уже пища для нас растет, все есть, есть разум, знание, как этими всеми вещами распорядиться. Здесь нет ничего такого, чего бы не хватало. Все есть в природе, все есть в мире для того, чтобы этот мир стал убежищем для живых существ. В духовном мире также все построено. Сам Кришна – изначальное убежище. Из него исходит все необходимое, то есть все его энергии, они создают ощущение комфорта для живого существа. Сандини Шакти создает духовный мир, то есть место, где существовать, некое такое духовное пространство, духовную обитель. Сам вид Шакти позволяет нам осознавать все это, видеть, понимать. И Ананда или Халадини Шакти позволяет нам наслаждаться всеми этими вещами. То есть благодаря этим трем энергиям, Сандини, Самвид и Халадини, Кришна осуществляет заботу в духовном мире. Есть место, где жить, есть место, есть возможность осознавать все это, понимать, понимать свое положение, есть место быть счастливым, есть, вернее, возможность быть счастливым. Это и есть забота. То есть он позаботился обо всех сферах нашей жизни. На чем нам стоять ногами, о чем нам думать, и кого нам любить, и как все это делать. Вот. И этот принцип ашрая или заботы, он экспансирует сюда, вот этот материальный мир. Материальный мир обозначает отделенное существование. Мы отделены здесь от Кришны по нашему желанию. Вот. Но тем не менее он сохраняет саму заботу, потому что он есть высшее ашрая, высшее убежище. Если не он, никто больше не позаботится о живом существе. Само живое существо по себе не может найти какое-то, так сказать, оно не может само для себя быть убежищем. Оно маленькое, оно является пограничной энергией, поэтому оно всегда ищет убежище. Даже могущественные люди, они тоже строят себе какие-то убежища, более изысканные какие-то, более дорогие, но убежище должна быть какая-то дхама, дом какой-то, какое-то окружение, забор, крыша, что-то еще, какая-то охрана, какое-то ощущение надежности. И это все исходит от Кришны, именно он своими элементами, своими энергиями гарантирует живому существу все это. Вот. И только когда есть какая-то ашрая, какое-то убежище, живое существо чувствует себя более-менее в безопасности, в таком нормальном состоянии. И это убежище может выглядеть по-разному. Оно может иметь образ какого-то крепкого дома или чего-то еще. Оно может иметь образ какого-то просто шалаша, может быть, который может быть сдут ветром, уничтожен ветром, но в этом случае у человека убежище более тонкое, духовное знание становится его убежищем. И вот здесь Капила Муни говорит своему отцу Кардаме, что не беспокойся, иди спокойно, принимай отреченный уклад жизни, саньясу, я предоставлю убежище твоей матери. В каком смысле? В смысле того, что Я дам ей это знание, при помощи которого, здесь говорится, она достигнет самосознания и избавится от всех последствий кармы. А избавившись от последствий кармы, она освободится от всех материальных страхов. То есть, в действительности, убежище нужно живому существу, потому что, особенно в этом мире, мы чувствуем себя незащищенными. И незащищенные мы именно потому, что здесь мы совершаем кармические действия. Эти кармические действия приносят нам определенные плоды, реакции. От хороших мы не защищаемся, мы наоборот их ждем, когда придут какие-то хорошие вещи в нашей жизни. А поскольку мы совершали в прошлом также негативные какие-то действия, приходят и негативные реакции. И их мы боимся, от них мы хотим уйти, их мы хотим каким-то образом избежать. Но уйти от кармы нельзя. Материальными путями уйти от кармы нельзя. Существуют способы якобы защиты человека от материальной кармы. Ну, такие они, конечно, смешные. Вот, когда человеку говорят, вот, ты покупаешь билет, допустим, и тебе тут же какой-нибудь листок, эту страховку дают. Это обозначает, что если, допустим, самолет, на котором ты летит, упадешь, вот, ты с этим билетом вместе со своей страховкой упадешь куда-то там, вот, а потом твои родственники что-то получат за это. Но как это тебя застрахует? Непонятно совершенно. Это ж не парашют, если бы мне парашют выдавали, еще понятно. Вот, а тут какую-то бумажку выдали, 100 рублей с меня взяли дополнительное, вот, и там такой нарисован интересный конек-горбунок с крыльями, вот, он-то, может, и не упадет, а если я падаю на самолете, у меня же крыльев нет, каким образом эта страховка должна меня спасти? Эта бумажка, что я там буду делать, падая с самолета, махать этой бумажкой, спасите меня? Вот. Какие-то вот такие вот смешные средства защиты или медицина, которая только делает вид, что что-то делает с очень важным, так сказать, видом, они там кого-то колят, пичкают чем-то, но люди как болели, так и болеют, и только больше начинают болеть на самом деле. Когда-то я читал статистику, что где-то была забастовка в Калифорнии много лет назад, врачи бастовали неделю, вот, на 30% уменьшилась смертность вследствие забастовки. То есть, в общем-то, они помогают людям умирать, врачи. Вот. В медицине, по большому счету, нет никакого смысла вообще. Нужны, конечно, там, не знаю, может быть, и то только в Кали-Югу нужны зубные врачи. Раньше они не были нужны, потому что люди так питались, что зубы у них не болели. Гигиена, чистота, правильное питание, вот вам все зубы целые. Вот. Но когда человек непонятно чем питается и не заботится о них, вполне понятно, что всякие разные проблемы. То есть медицина, мы знаем, аюрведическая, она вообще как бы на медицину-то и не тянет. Она профилактическая вся, она не лечит человека. Там не наблюдается таких результатов, что вот раз я что-то принял и раз здоровый стал. Нет, таких результатов вообще нет. Она просто вся профилактическая. Это образ жизни скорее здоровый. Как правильно питаться, как правильно одеваться, как правильно общаться, конституция своя и прочее, прочее, прочее. Вот и вся, собственно говоря, аюрведа. Она сейчас, это наука о здоровье. А медицина нынешняя – это наука о болезнях. Там про здоровье ни одного слова нет в медицине современной. Это наука о болезнях. Вот. И поэтому она бестолковая, более или менее. Конечно, что-нибудь могут отрезать, вот, но особенного толку нет. Одним словом, защиты в этом мире – материальными путями защититься от кармы не представляется возможным. Можно как-то попытаться создать иллюзию, что мы обманули эту карму. Можно сбить какие-то симптомы на время какими-нибудь порошками или таблетками. Но просто продлится время страдания. Скажем, какая-то острая болезнь, вы сбиваете симптомы этой острой болезни какими-то лекарственными средствами, острая переходит в хроническую. Но количество страданий, каким было, таким остается, он не уменьшается. Вот, поэтому материальные попытки избавиться от материальных проблем, они более или менее бесполезны. Вот, и поэтому от материальных проблем и от материальной кармы избавляются духовными путями. И вот здесь Капила говорит, что я также защищу твою жену, свою мать, Девахути, дав ей духовное знание, при помощи которого достигнет совершенства, то есть самосознание, увидит себя. Тут буквально слово сказано, она что произойдет с ней? Так, как это сказано? Это хорошо. Адьят Миким, которая открывает дверь в духовную жизнь. То есть она осознает себя как душу, и это откроет ей путь в духовную жизнь. Вот что сделает это. И когда она осознает себя, то момент самоосознания всегда связан с разрушением кармы. Иногда мы думаем, почему они осознают себя как душу? Карма мешает. И карма обозначает отождествление с этим конкретным телом. Карма – это не какая-то абстрактная вещь. С одной стороны, карма – это общий закон. С другой стороны, применительно каждому из нас, карма – это то, что привязывает нас к конкретному телу. Именно к конкретному телу. Поэтому я осознаю себя не телом вообще, а конкретно этим телом. И пока я не осознал себя, карма моя целуется лёхонько, на месте, все в порядке. Я получаю все по полной программе. И наоборот, момент самосознания – реально, когда живое существо осознает себя душой, это момент уничтожения кармы. Поэтому-то самоосознание, оно происходит не на уровне саданы, оно происходит на более высоком уровне, на уровне бхава-бхакти, когда живое существо осознает себя как душу. Практически. Теоретически оно может произойти когда угодно. Когда я прочитал какие-то интересные комментарии, услышал какие-то слова, я на мгновение ко мне пришел опыт самосознания, я душа. Потом опять тело. Есть хочу, еще что-нибудь, туалет хочу. Это тело. И тело конкретное. Конкретная карма привязывает конкретную душу к конкретному телу. Поэтому в строгом смысле слова самосознание и избавление от кармы – это одно и то же. То есть, когда живое существо осознает себя, карма его уходит. И именно потому, что я пока не свободен от кармы, поэтому я в полной вере не могу себя осознавать душой. Я не чувствую потребности души. Большую часть я чувствую потребности тела. Иногда я чувствую себя душой, иногда на какое-то короткое мгновение, потом опять. То есть так связано карма и самосознание. И далее он говорит, что когда живое существо избавится от всех последствий кармической деятельности, оно избавится от всех страхов. Потому что с чем связаны страхи? Связаны страхи с конкретным телом, а тело обозначает карму. То есть очень четко все эти вещи связаны. Самосознание, карма и страх. Отсутствие кармы обозначает, что живому существу больше нечего бояться. Оно больше не подвержено законам материального мира. Оно понимает, что оно не может умереть, оно не может заболеть, ничего не может больше произойти. Потому что сама душа, она не той природы. Материя может подходить к ней близко, но не может ее коснуться. Вот точно так же, как вода не может коснуться солнца, точно так же, как на солнце никогда не бывает тени, точно так же и к душе не может прикоснуться карма сама по себе. Вот. Но пока живое существо через ложное эго отождествляет себя с этим физическим телом, оно и вынуждено переживать вот эти вот мнимые страдания, страдания, связанные с телом, и испытывать всякие разные страхи. И вот для того, чтобы живое существо постепенно от этих всех вещей избавлялось, для этого и нужна духовная защита. Тот самый ашрам или ашрая, который предоставляет Кришна. И здесь немножко говорится о социальных отношениях, о том, как себя, значит, должны вести муж, жена, дети и так далее, как эти все транзиты по ашраму осуществляются. Что-то из этого возможно приемлемо для людей, которые строго приняли как бы, в свою жизнь эту культуру, традицию. Что-то может быть не совсем приемлемо, но общий принцип таков, что живое существо всегда должно быть под защитой. И этой защитой всегда является Кришна и никто иной. Просто Кришна выглядит как для той же самой пожилой женщины, как сын, который получил духовное знание. То есть это таким образом, такой вид приобретает эта защита. Кришна так для нее представлен. Или пока, скажем, еще эти дети маленькие, для нее Кришна представлен как муж, который стоит на определенном уровне духовного совершенства и помогает ей также. То есть так проявляется Кришна. Естественно, что когда мы забываем о Кришне, предаем его, то теперь ни сын, ни муж, ни жена, никто больше не является нам по-настоящему реальным убежищем. Никто. И поэтому мы видим так много социальных проблем, что люди не могут, собственно говоря, друг другу ничего дать, кроме беспокойств. Или в лучшем смысле, ну, какие-то материальные блага на время, которые душу не могут удовлетворить. И поэтому в действительности, в глубине своего сознания, живое существо не чувствует себя защищенным. Оно чувствует всякие разные какие-то страхи, беспокойства, потому что энергия кармы. И куда бы человек ни посмотрел, он нигде не видит защиту. Он видит, что каждый просто борется сам. И жизнь – это сплошные опасности, сплошные сложности. Вот. Но когда человек принимает Кришну в свою жизнь, тогда и его окружение начинает передавать эти вот энергии Кришны. Его окружение этого человека тоже начинает превращаться в то, что в действительности защищает человека. И даже если по карме, по судьбе какая-то, может быть, не очень благоприятная ситуация складывается, по меньшей мере для души у человека появляется наконец-то защита. То есть Кришна передает это знание, и нету, допустим, у женщины мужа достойного или сына, что-то еще, какие-то разные житейские ситуации возникают, но по меньшей мере Кришна приобретает другие формы, он защиту свою осуществляет через другие формы, через форму духовного знания, через духовного учителя, через общество преданных, какие-то разные, например, во Вриндаване там есть ашрамы для вдов, муж ушел, сына может быть или нету, или где-то он в другом месте, сейчас Кали-юга, сын уехал в город, во Вриндаване ему неинтересно, там денег много, может, не заработаешь, он поехал в Дели. Вот. И эта женщина, куда ей подеваться? Вот там какие-то благотворительные ашрамы для вдов, для престарелых, вот там они находятся, и там они вместе занимаются служением, и как-то они поддерживают друг друга. То есть так или иначе, когда человек начинает предаваться Богу, то Господь обеспечивает ему свою защиту, свою ашраю. Таков закон. Кришна всегда готов протянуть нам руку помощи в той или иной форме. Эта форма не всегда может быть такой ведической, потому что сейчас общество не ведическое, порядки все другие. Вот. Но Кришна не зависит ни от каких порядков. Его функция охранителя и защитника всегда была и всегда есть. Пошин нам, он оказывает защиту живому существу в любых обстоятельствах, независимо от присутствия или отсутствия варнашрамы. Когда она есть, через варнашраму он оказывает свое покровительство. Когда ее нет, какими-то другими способами, потому что он всегда есть, он всегда выше всего, и он всегда найдет способ оказать защиту своему преданному. Вот. Но здесь говорится о классической форме. Девахути, Кардама Муни, Капила, они жили в ведические времена. Поэтому здесь говорится о том, как это все оптимально выглядит, когда родственники – это не просто люди с одной фамилией, которые на самом деле просто дерутся между собой, а когда родственники – это также единомышленники, которые помогают друг другу. И помогает им стать такими родственниками тот, кто является главным родственником, источник всего. Кришна – главный родитель. Именно его присутствие роднит живые существа. Вот, потому что в материальном плане у живых существ очень много различий. Очень много. Все разные. Вот. И поэтому на почве этих различий могут быть всевозможные какие-то конфликты, несовместимости и так далее. Вот. Но когда люди осознают, что они из одного источника, и Кришна в их жизни присутствует как высший прародитель, источник всего, то вот это и делает людей действительно родственными. И в данном случае перед нами такая, можно сказать, идеальная семья. Идеальный мужчина, идеальная женщина, идеальный сын, все идеально, поэтому идеальные отношения и такая ситуация. Если кому-то повезет, так, ну, хорошо. Если нет, по меньшей мере мы можем уяснить эти вот принципы. И принцип один, что если человек ищет Кришну, если он стремится к нему, то Кришна придет. И придя с ним, придя, он с собой приносит все свои энергии. Потому что Кришна неделим от своих энергий. И одной из его энергий является эта энергия защиты, при помощи которой он дает живым существам вот это ощущение защищенности, комфорта, покоя. Вот поэтому каждый в действительности может эту защиту получить, потому что это очень ценное, без состояния вот этой вот защищенности внутренней трудно развиваться. Вот. И, конечно, высшая миссия Капила Девы не просто как-то там позаботиться о своей матери, он пришел позаботиться обо всех живых существах. Вот. Поэтому его защита состоит в том, что он дает вот это вот адьятмиким видьям знания, которое открывает врата в духовную жизнь. То есть фактически это знание в буквальном смысле слова открывает дверь. Живые существа ходят по кругу в этом материальном мире и выхода не знают. То есть вот как вот в заборе. В каждом заборе в идеале какая-то дверь должна быть. Но иногда ее не видно. Иногда там может быть под воздействием времени все заросло, чем-то там непонятным покрылось, заплесневело. И не видно этого выхода. То есть в этом материальном мире живые существа ходят по кругу. То выше, то ниже, поднимаются в разные тела, не имеют никакого выхода. И вот это вот знание, оно буквально в реальном смысле слова открывает дверь. Все, наконец-то в этом заборе, в этой ограниченной сфере материального мира открылась некая брешь, открылась дверь, через которую живое существо может выйти в духовный мир. И это самое главное, для чего явился Капила Муни. Показать живому существу, что вы не из этого мира, вы другой природы. Все эти материальные элементы, они находятся под воздействием времени, все здесь приходит в бытие, какое-то время существует, уходит из этого бытия, но живое существо не изменяется. Все в этом мире проходит 6 изменений, все эти викары, рождение, рост, поддержание, воспроизводство, увядание, исчезновение, но живое существо само по себе авикара, то есть оно не меняется никак. Никак не меняется. Это нужно понять. Вот, потому что человек может состариться, но в уме, внутри желания по-прежнему такие молодые. От чего? Это значит, что старость коснулась только тела, а какие-то другие есть ингредиенты внутри этого тела, которого не касается время. И человек по-прежнему внутренне юн, и ему хотелось бы всегда быть юным. Это исходит из души. И это нужно очень пронзительно и ясно осознавать. Если бы мы полностью были до мозга костей, материальными, вот, то эта старость касалась бы всего. Но есть какой-то элемент в нашем «я», которого она не касается, который вне времени. Это должно, мы должны очень четко, ясно, пронзительно осознавать. И философия Санки как раз позволяет это сделать. Выделяют душу из всех этих элементов. Это необычный элемент, это не отсюда элемент, душа. Она не подвергается воздействию времени. У него другие потребности совершенно, другая природа. Поэтому душу нужно направить туда, откуда она. И вот дверь открыта, вот туда. Философия Санки открывает дверь. Вот туда ей нужно, в сторону Кришны. Там природа души реализуется. И фактически это знание, которое выпускает живое существо на свободу, где уже осуществляется высшая ашрая, высшая форма убежища, именно там, в духовном мире. В материальном мире, конечно, все убежища, они относительны и временны. То есть живое существо как бы из одного убежища в другое прыгает. Ашрамы, брахмачари, грихастхава, напрасха, саньяси. Человек меняет убежище, потому что возраст меняется, тело меняется, и убежище меняется согласно этому возрасту. Но когда живое существо выходит в духовный мир, больше убежище не меняется. Вечное, вечное убежище, вечное прибежище. Вот. И поэтому здесь, конечно, все приходится иногда перестраивать. Мы жили там, теперь мы живем здесь, жили так, теперь живем эдак. Вот, потому что такова транзитная эта материальная ситуация. Вот, но само духовное знание является как бы такой путеводной нитью через все эти ашрамы, через все эти убежища, которые приводят нас к изначальной нашей обители, к изначальному дому или дхаме. Слово «дом» происходит от этого корня «дхам», санскритского «дхама», обитель или дом, изначальный, первый дом. И только там живое существо чувствует себя полностью защищенным. Вот. А здесь как бы так все это по времени. Если человек не следует вот этой вот культуре тех же самых ашрамов, вот, то ему очень трудно обрести убежище. Шрила Прабхупада где-то в первой песне Шримад Бхагаватам в одном комментарии прямо пишет программу свою, как должно жить общество. То есть он прекрасно понимает, что не все, может быть, могут стать такими сразу шудха-бхактами, чистыми преданными, которые нашли убежище в святом имени, это их единственный дом, больше им ничего не надо. Он понимает, что люди не так быстро прогрессируют, они также имеют какие-то материальные потребности, и они бы хотели духовно развиваться, но они не могут сразу порвать свои отношения с материальным миром. Поэтому предлагаются определенные транзитные или переходные эти убежища. Как человек перейдет к чистому духовному убежищу. И он там пишет целую программу, что значит, общество должно быть так построено, что все молодые люди в определенном возрасте, он называет там возраст, по-моему, для женщин там что-то 16 лет, да, для мужчин что-то 24, около того он называет, они должны вступать в брак. Для чего это? Что за какая-то принудиловка? Почему он так пишет? Для чего это такие вещи? Потому что это ашрая. Казалось бы, он говорит о духовном, а потом на тебе там чуть ли не поголовное, значит, такое вот, всех нужно там переженить, еще что-то. Потом он только не только об этом пишет, он говорит о том, что общество должно соблюдать все, значит, 2 раза в месяц и кадыши, он описывает экономические блага от этого. Экономия и плюс духовные блага от этого, люди будут меньше болеть, люди будут чище, и другие несколько пунктов, у него там целая программа описана в первой песне Шримад Бхагаватам. То есть он описывает транзитную, временную, материальную ашраю для этого общества, для людей, которые не могут сразу принять убежище в шудханаме, в чистом воспевании, пока их материальная карма беспокоит какие-то вещи. Вот. И Он говорит, примите духовность, примите Кришну, но также примите определенную материальную культуру, потому что этот мир тоже создан Кришной по определенным законам, и в целом материя враждебна духу. Но если правильно эту материю устроить, правильно материю устроить, тогда она будет наименее враждебна. Тогда из этой материи мы будем получать высшее качество, благость, из которой уже рукой подать до духовности. Если человек свою материальную жизнь неправильно устраивает, не так, как говорит Кришна, не по этим всем принципам и правилам, тогда это, его материальная жизнь протекает не в благости, а в страсти и невежестве. А страсти и невежество обозначают тяжелая борьба и тяжелые страдания и деградация. Вот, поэтому из материи можно тоже извлечь какое-то благо, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок, хоть что-нибудь. Если материя сама по себе враждебна духу, то как из нее извлечь максимальное благо? Шрила Прабхупада говорил, максимум выгоды из невыгодной сделки. То есть мы попали в материальный мир, это невыгодная сделка. Теперь как якорь тянет нас на дно этого материального мира, материя. Вот. Но есть определенные правила в этом мире, которые позволяют вот эту вот агрессивную, враждебную сторону материи уменьшить, когда живое существо находит убежище в благостной форме энергии. Благостное обозначает по закону, по шастрам. Первый принцип благости обозначает следуй шастрам. И в шастрах сказано вот так, потому что шастры – слова Бога. Вот и как все устроено, по его словам, так и необходимо действовать, очень разумно. Вот. Но движимые духом чувства наслаждения, люди, как говорится, плевать хотели на шастры. У них свои шастры, у них своя программа в голове. Вот по этой программе они действуют. И потом, когда они уже забрели вообще конкретно не туда и поняли это, теперь они говорят, о, что же делать? Давайте смотреть, что вы делали, вы действовали всю жизнь против шастр, теперь вы хотите действовать по шастрам. Очень здорово. Можно попробовать, но это уже будет чуть сложнее. Вот, поэтому лучше всего с самого начала действовать верно, или хотя бы, когда мы узнали об этих вещах, стараться применять эти принципы, потому что эти принципы это не просто какой-то, знаете, в книгах написана история древнего мира. Мы не изучаем историю древнего мира, мы изучаем вечные практичные принципы. И принципы это то, что вне времени. Историческая ситуация может меняться, но принципы, само определение принципа это то, что верно во всех обстоятельствах. И принципы всегда верны. Потому что иначе история просто древности нас не интересует. Лично меня она, по меньшей мере, не интересует. Вот. А изучаем мы все эти вещи именно потому, что тут изложены вечные и неизменные принципы, которые применимы всегда. Прабхупада говорил о практичности. Практичность – наш принцип. Стал бы он писать столько книг, которые совершенно непрактичны для нашего времени. О, они устарели, это книги о том, что было миллион лет назад. Какой смысл? Сейчас у нас другая жизнь. Прабхупада – практичный человек. Он не стал бы писать, снабжать комментариями какие-то вещи, которые совершенно непрактично неприменимы. Это все применимо, если человек хочет принять эти принципы. Вот, поэтому принципами можем пользоваться. И источником этих принципов является Кришна, который и дает живому существу эту защиту. Поэтому она всегда доступна, эта защита, в той или иной форме. Либо в форме культуры варнашрамы, если нет, напрямую Кришна может дать это знание, защиту и модифицировать даже судьбу своего преданного, поместить его в такие обстоятельства, где он получит эту защиту, если он хочет ее получить. Поэтому, независимо от того, на каком этапе мы находимся, какой ашрам, какой пол, мужчина, женщина и так далее, на всех этапах нашей жизни человек должен быть защищен. И для этого он просто должен принять Кришну. А если он принял Кришну, то Кришна действует уже со всеми своими энергиями. Вот. И мы видим, что Кардама Муни и Девахути являются идеальными преданными. И поскольку они идеальные преданные, то Кришна обеспечивает для каждого из них идеальную защиту. Кардаме Муни он дает свой ашрам, говорит, ты иди в саньясу, тебе не нужен дом над головой. Странная защита ашрам, да, странный какой-то саньяса. Уходи из дома, вот защита какая-то, убежище. Обычно защита это означает, зайди куда-нибудь, под козырек, под крышу, под какой-нибудь, вот зайди, вот тебе убежище. А тут говорят, иди отсюда, все, уходи, можешь быть свободным. А в чем же защита тогда? Защита в том, что он полностью уже осознал Бога, он полностью самосознавшая личность, и теперь ему не нужна как бы внешняя крыша, теперь его защита на другой природе. Саньяси, хотя он не имеет никаких социальных, может быть, гарантий, чего-то еще, никаких пенсий, никакой крыши, никакого дома, никакой прописки он может не иметь, но благодаря своему сознанию полной преданности Кришне. Он защищен лучше, чем мы. Мы это видим. То есть он сумел найти такую защиту. Вот. И Капила говорит ему, ты уже обрел эту высшую защиту, тебе не нужна никакая материальная защита. Все, иди, теперь ты саньяси. Вот. Но женщине не рекомендованы эти вещи, потому что мы знаем, что разум женщины все время перемешан с эмоциями. С эмоциями. И эмоции не позволяют ей встать четко на путь разума. Вот. И поэтому она может какие-то неправильные решения принимать, движимые эмоциями. Нужно так, но хочется вот это. И для нее должна быть защита того, кто не впадает в эмоции. То есть тот, кто все время находится на позиции знания. Того, кто не смотрит на мир глазами «хочу, не хочу». Он смотрит глазами «как это надо делать». Вот. Поэтому, учитывая эту вот особенность психики женщин, им не рекомендуется принимать саньясу, отречение, вот, а рекомендуется вот через эти три ашрамы проходить. Ну, даже не ашрамы, потому что брамачари тоже, они как бы просто, они учатся дома тоже, потом они выходят замуж, потом они находятся под опекой кого-то там из старших. Вот, вот собственно говоря, их положение. Вот. Но главным элементом всей этой защиты, опять же, является духовное воспитание, вера и духовное знание, процесс сам по себе. Сейчас нас защищает процесс, Кришна в форме процесса, Кришна в форме святого имени, Кришна в форме божества защищает нас, если мы связаны с ним через преданное служение. Если мы реально находимся в процессе, реально служим Кришне, молимся к нему, обращаемся, делаем что-то для его удовлетворения, играем свою роль в миссии, если мы выполняем свою долю обязанностей, за Кришну не заржавеет, он дает все необходимое. Вот, то есть он как был реальным, так и остается реальным. То есть вот на этих примерах мы чувствуем, что принципы вечны. Хотя ситуация может быть другая. Муж может и не принимать саньяс, и может не быть такого великого сыла, как Капила, и женщина может реально не находиться на уровне Девахути. То есть ситуация модифицирована под Кали-югу. Но принцип остается тем же самым. Если мы принимаем Кришну, Кришна всегда проявляет заботу о своем преданном и оказывает ему всяческую защиту. Хари Кришна. Вопрос.
Вот общество может считаться цивилизованным, да, чем обратно, то есть сам защищает стариков. А наше общество, например, знает, что оно молодое, и у нас как бы сейчас есть старики, но они как бы будут старше Кришны. И общество, оно как бы о них не заботится в полной мере. То есть такой программы не существует. А должны ли все преданные, которые там станут пожилыми, уехать во Вриндаван? Или все-таки в обществе будут проводиться какая-то постепенная вот защита, развитие этой программы?
Возможно и то, и другое. Возможен также и третий вариант, когда человек принимает хотя бы отчасти ответственность сам за свою судьбу, просто глядя, если он чувствует, что он не настолько еще предан Кришне, чтобы Кришна так сильно о нем заботился. Если он чувствует, что общество не имеет пока, допустим, соответствующих ресурсов и инфраструктуры, вот, то он думает, что же остается? Сокрушаться, ругать общество или там, что делать Кришну, вот, ругать, как же так? Вот, остается еще собственная ответственность, поэтому третий вариант остается. Что касается Кришны, с ним все в порядке. Он, как говорит в Бхагавадгите, в коей мере человек предается мне, в той мере я вознаграждаю его. Этот принцип всегда работает. Второй вариант – помощь общества. Пожалуйста, не думайте, что GBC далеко в Майяпуре примет какое-то решение о необходимости защиты стариков, и как в духовном мире Сатья Санкалпа сказали они что-то, и тут же построился дом для престарелых, у нас сам утром проснулись, Нью-Дварака, как Дварака, знаете, за одну ночь Кришна построил. Вот. И завтра все наши бедные старики, у которых муж не Кардама, а жена не Девахути, а сын не Капила, оказались вот в этом, так сказать, идеальном заведении. Все это. Ничего такого не произойдет. То есть общество наше на самом деле децентрализовано, и GBC принимает решения совершенно общие, совершенно общей природы, такие как бы директивы, направления. Вот. Но осуществляются все эти уже решения непосредственно на местах, и они базируются целиком и полностью на инициативе преданных. Как говорил Остап Бендер, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть никто, и со стороны это делать не будет. То есть если преданные сами берутся за это, то они создают этот ресурс, фонд, не знаю, что угодно, который может оказать эту помощь. Вот. Второй аспект – это то, о чем я говорил уже неоднократно. То для того, чтобы какие-то любые социальные программы развивались, любые, будь то гурукула для детей или дом для престарелых преданных, любые программы, для этого преданные должны жить вместе. Пока они не живут вместе, пока они живут в разбросанном городе, никакие социальные программы развиваться не будут. Я вам это гарантирую, понимаете? Вы можете сколько угодно проводить собрания, голосовать, что-то там выдвигать какие-то. Пока преданные не живут на одной территории, одним месте, ничего этого не будет. Самое лучшее, что можно сделать, это просто создать какой-то денежный фонд, в лучшем случае. А у тебя проблема, тебе не хватает на лекарства, ну на тебе 1000 рублей. А у тебя не хватает, пенсия маленькая, ну на тебе. Это максимум совершенно. Но я думаю, что проблема стоит не так на самом деле. Вот. Вот. И мое убеждение, я страшно не люблю вот этот элемент интернациональности в нашем обществе. Он очень хорош в плане того, что и там есть, и там есть, и там есть. Но пока что он работает против нас, этот элемент интернациональности, потому что он не позволяет нам стать именно обществом. Именно обществом. Потому что общество — это все-таки система, объединенная на территории. А когда преданный совершенно спокойно, туда он поехал, сюда поехал. То есть элемент интернациональности сейчас он очень хорош для людей, у которых шило в одном месте. Вот для них он хорош, этот элемент интернациональности. А для людей, которые хотят развивать что-то, он сейчас негативен. Понимаете? Еще один позитивный фактор — то, что там отсюда кто-то может приезжать в плане обмена опыта, там какой-то проповедник, кто-то другой. Вот. Но в плане развития общества он сейчас исключительно против нас работает. Вот, потому что преданные как перекати поле туда-сюда. А для развития всех этих вещей требуется стабильность. Понимаете? Стабильность. Вот. И там, где есть какие-то стабильные кадры, которые год за годом что-то делают, там что-то и происходит. А там, где высокая какая-то текучка из-за интернациональности такой, там ничего толком не происходит. Все время новая молодая кровь. Каждому новому преданному, каждому нужно говорить: ставь тапки на полочку. Понимаете? Вот каждому нужно говорить. Традиция не уживается. Потому что каждый день, ты вчера сказал 10 человекам, завтра приехал 11-й, который плевать хотел. Понимаете? И ты опять ему должен говорить: ставь тапки на полочку. Понимаете? Вот, потому что существует вот эта транзитность, вот эта интернациональность наша. Я ее, прошу прощения, с трудом вообще выношу эту интернациональность, потому что я вижу, как она сейчас мешает обществу, как она мешает. С течением времени, может быть, это будет чем-то таким хорошим. Но люди просто любят интернациональность, международная, такое солидно звучит, международная. Вот. А если разобраться, в чем солидность-то? Никакой солидности нет. Нету никакой солидности, нету. Если мы реально не можем позаботиться о стариках, о том, о сём. Вот. Наоборот, сейчас должно быть общество, оно должно быть максимально скучкованное, а не интернациональное. Может, я неправильно этот термин понимаю, но я вижу вот эти все миграции, которые мне, они как нож по сердцу. Я не могу видеть всех этих миграций. Я по своей жизни, видимо, очень много путешествовал, что я возненавидел вообще всякие передвижения из одного места в другое. Вот, я, по количеству миль уже не знаю, сколько там накрутил раз вокруг света. Вот, и я не люблю всех этих вещей. Это чисто мое субъективное восприятие. Вот. Это дело саньяси. Это дело саньяси. Двигаться. Все остальные люди, они должны развивать те места, где они находятся. Вот. И пока этого не будет, ничего не будет. И не ждите никаких решений сверху. Никаких решений сверху. Это все только снизу. Мы хотим это сделать. Если мы хотим это сделать, то мы посмотрим на свои ресурсы, мы посмотрим на свои обстоятельства, и мы примерно посмотрим, какие этапы, какие ступени к этому ведут, и вот так необходимо действовать. А просто то, что там, опять же, говорю, GBC где-то там что-то примет, Это хорошо. Вот. Но это не решит автоматически нашу проблему. Ни одну, понимаете? Ни одну проблему это автоматически не решит. Вот. Поэтому эти все вещи, они, может быть, можно сказать, что они решаются где-то иногда по ходу дела. Например, пока общество, как вы говорите, молодое, то есть ну, стариков не так много, а молодежь об этом даже не думает. Но по мере того, как становится все больше и больше стариков, как сама молодежь входит уже в фазу среднего возраста и более пожилого, они начинают уже думать. Если не о других, то о себе. О, это я уже, кажется, старик завтра буду. Фу, а как же мне? Вот. Тогда они начинают уже живее. Вот. Точно так же, кто думает о Гурукула, пока у него не появятся свои собственные дети? Да никто не думает, кому это надо. Когда появились свои собственные дети, тогда он думает, да, где же будет учиться мой ребенок? Вот. То есть... Все эти вещи, они все решаются локально, местно. Вот поэтому я не говорю сразу, здесь централизация, какие-то такие вот решения сверху, они вообще ни при чем. Понимаете? Более того, каждый проект, каждый храм, он сугубо вообще индивидуален. Везде что-то свое, какие-то свои традиции, везде какие-то свои особенности. И это хорошо, потому что разные люди, разные обстоятельства. Вот поэтому... Все эти вопросы должны решаться локально. И наверх мы можем задавать вопросы только по чисто духовным темам. Чисто духовные темы. Эти вопросы, они как бы не связаны ни с какими финансами, ни с какими кадрами. Чисто духовные вопросы. Как мне перейти на ступень шутханам, воспевания, что-нибудь еще такое. Вот что должно. А как нам организовать... Гурукул или что-нибудь, дом для престарелых. Ну, все, что могут сказать, ну, вот там-то это есть. Хочешь, спеши с ними, съезди, посмотри и так далее. Вот и, вот и все. Вот. Но все, перенести полностью этот опыт нельзя. Я вот смотрю, как пытаются уже много лет перенести опыт Чхупати на почву других стран. И это крайне слабо действует. Какие-то элементы, может быть, действуют, но... Там такая ситуация, и вот эта ситуация, она так решается. В других странах другие люди, другие какие-то традиции, другие обстоятельства. Поэтому в полной мере пересадить опыт одного на другую почву не всегда получается. Что-то можно принять, какие-то элементы. Да, они являются стабилизирующим фактором, они имеют большой опыт, они могут быть учителями, они могут быть советниками. В любом племени даже есть такой совет старейшин, это люди опытом обладающим. А если у нас все время будет совет состоять из молодых людей, вот, то он заново будет каждый раз велосипед изобретать этот совет. Вот. Это важно. Закрепление кадров это очень важно. А для того, чтобы закреплять кадры, вот, для этого нужно создавать условия. Только брахмачари могут жить в храме. Может быть, там одна-две семьи грехас, там немногие, которых пока там детей нет, еще что-то. Вот. А если в целом закреплять каким-то образом кадры, то эти кадры, надо понять, что эти кадры это, как правило, семейные кадры. Вот. Или не знаю, там какие-то особенности тоже у стариков есть. Может быть, когда старики рядом вместе с молодыми живут, им тоже это не очень здорово. 18-летний юноша и 50-летний мужчина, они в разных режимах живут. Этот скачет и веселится, а этому больше покоя хочется, и как-то им не очень комфортно. Им каждый должен как-то в своей группе, что ли, называется, возрастной находиться. Вот, поэтому... Я не знаю. Я все-таки пока, как был, так и остаюсь в положении, что до общества нам еще как до звезд, что мы просто добровольная миссионерская организация, проповедническая миссия. Вот. И вся эта забота, это, ну не знаю как, милость Кришны плюс личные усилия. То есть со стороны общества, лично я, например, не жду ничего вообще. Никаких пенсий, никакой старости обеспечено, ничего. То есть я все для этого делаю абсолютно сам, нет никаких надежд с этим связано, вообще никаких. Потому что я вижу, что ресурсов их просто нет. И просто нет. И общество об этом не думает, кто об этом будет думать? Кто? Естественно, я. Вот. Ну и, как говорится, дальше все остальное, Бог в помощь. Вот это реальная действующая сейчас модель, понимаете? Вот. Может быть, кто-то вдохновится таким частным примером. Вот. Но люди, опять же, живут с психологией таких, вы знаете, обычных пенсионеров. Он думает так: стукнуло мне там 55 или 60 лет, ну все, государство, давай мою пенсию. Нет пенсии? Я не знаю, у меня ничего не будет. Я знаю это точно совершенно. Вот. Ни от материального общества, ни от духовного общества. Поэтому кто должен об этом думать? Об этом должен думать я сам. Понимаете? Я сам. Вот. Если какая-то там особая милость Кришны на меня не зайдет, ну да. Если нет, значит, то, что вот я сам себе сделаю, то и будет. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что как бы, все-таки надо набраться мужества и взглянуть правде в глаза. Что пока мы добровольная миссионерская организация, вот, проповедническая. Общество – это структуры. Общество – это дети подросли, детский сад, школа, потом школу закончил, работа, работу закончил, пенсия – это называется общество. Мы видим в материальном мире вот эти вот структуры. Детский сад, школа, работа, семья, пенсия, дом престарелых. Вот так общество работает. Мы можем ругать материальное общество, но оно худо-бедно эти структуры имеет. Понимаете? Почему? Потому что там большинство людей. Большинство людей. Вот. У нас людей меньшинство. Вот. И поэтому пока мы просто находимся на стадии перетягивания тех, кто готов в духовную жизнь. Вот. Но поскольку немногие могут принять ашрам брахмачари, или даже если принимают, то принимают его лишь на несколько лет, вот, то так и получается, что ашрам брахмачари, он всегда транзитный, все время какие-то новые люди. А грехастхи, ну, как могут, так и устраиваются. У кого есть, по наследству получили там какую-нибудь квартиру или еще какие-то там деньги, получили. Те, кто нет, они висят на волоске. Либо они живут по принципу перекати поля, сегодня здесь, завтра там, сегодня им хватает денег на аренду, завтра хозяйка повысила, им уже не хватает, они не знают, что будет завтра. Вот. То есть, ну так мы и живем. То есть, кто обладает силой не обращать внимания на эти вещи, для кого духовное главное, он выживает. Те, кому не хватает, он начинает выращивать зуб на общество. Вот там я то, а мне это, ничего. Это то, что мы имеем. Вот. Поэтому я как был, так и остаюсь с этим мнением. Вот мы добровольная миссионерская организация. Общество нам предстоит стать. Предстоит стать и думаю, что в далеком будущем. Вот я как бы не вижу особенных предпосылок к тому, что вот сейчас что-то произойдет. Мы даже не можем получить эту землю, понимаете? Пока нам пришли, не дают ничего вообще. Если мы и можем, то только в аренду. Опять плати, опять не твое. Все. То есть мы можем как-то вздохнуть или начать думать, чтобы называть себя обществом, но когда так, когда у нас будет свой кусок земли, с которого нас никогда не выгонят, понимаете, никогда. Вот. И на нем что-то можно свое делать. Вот. А до тех пор, вот как птичка, села на шесток, попела здесь, потом что-то здесь сидишь, ну, птичка на другой полетела, шесток. Вот. Пока мы в таком состоянии находимся. Поэтому я чисто для себя, для своего сознания вопрос этот решаю просто. Сознанием стараюсь найти убежище в Кришне. А что касается тела, ну, как говорится, что по карме полагается, то и принимай. И ни на что, так сказать, не жалуйся, и ни на что не надейся в материальном плане. Но большинство людей не готовы принять, наверное, такой подход. Все-таки нужны какие-то гарантии. Вот. А если нужны какие-то гарантии, значит, нужно об этом конкретно думать. Вот. И думать в рамках, как это ни странно, материального мира. Вот, то есть какие-то должны быть, не знаю, идеи на эту тему. Вот. И мне кажется, что нету никакого вообще другого решения, кроме вот этой вот идеи кучкования, что называется, какого-то вот объединения на одной территории. Как это будет выглядеть, я не представляю. Особенно в рамках города. Ну, поскольку я не представляю, то я этим не загружаюсь. Я загружаюсь только теми вопросами, которые я могу решить. Все. Как бы из ума из своего я эти вопросы выкинул уже. Не потому, что это безответственность, а потому, что у меня реально нет ресурсов. Даже ментального ресурса нет на эту тему думать. Вот я делаю то, что я как бы, ну, могу делать. Вот. Но люди, скажем, такие домовитые, хозяйственные. Вот это ресурс. Те, у кого эта домовитость есть от Кришны, домовитость. Вот эту вот домовитость нужно использовать для того, чтобы думать, как и какие-то предложения, какие-то первые шаги. Вот. Да, наверное, все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.